Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, вы слушаете программу «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения, своим видением того, что происходит у нас в городе, в России, а также в мире, делится с нами отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится с нами на прямой телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте, рады вас слышать.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Маша.
Батюшка, ну и сегодняшнюю программу я предлагаю начать разговором про репутацию современной церкви в обществе. А вот приведу вам две новости, которые в последние несколько недель попали в СМИ. В Ленинградской области священник очень жестко покрестил ребенка во время таинства, грудной малыш плакал, вырывался из рук священника, но батюшка на это внимание не обращал. В результате у ребенка царапины, священник на год был отстранен от служения. Ну и вторая новость позитивная. Священник прихода во имя Косьмы и Дамиана в Москве помогал людям, пришедшим на митинг, укрывал их от полиции в стенах своего храма. Напомню, все это происходило в Москве, там незаконные акции протеста против действий властей проходили, и во время которых силовики работали довольно жестоко, то есть задерживали митингующих. Некоторые из пришедших на какое-то время вот смогли укрыться в стенах храма, в котором на тот момент отслужили молебен о мире. Вот такие новости о нашей Церкви Христовой попадают в последнее время в СМИ. И, соответственно, все остальные люди видят нашу церковь через эту призму. Батюшка, вот вам как кажется, человек неверующий, прочитая такие новости, захочет ли он стать членом такой организации? Вот выражаясь модным словом, какой имидж у современной церкви сегодня?
Тема очень интересная, но не без трудностей. Я вот припоминаю историю очень давнюю, где-то с 90-х годов, чуть ли, может быть, и раньше. У меня была одна родственница, Иви, кстати, и вот мы с ней переписку вели, и она меня как-то спрашивает: слушай, помоги мне, пожалуйста, разобраться вот с жидомасонами, вот как это там все с ними устроено. Я-то задумался глубоко и написал ей в ответ: дорогая, говорю, тетя, ты знаешь, говорю, надо отдельно разобраться с жидами, отдельно с масонами, потому что вместе это никак не получается. Так примерно и здесь. Надо нам отдельно разобраться с репутацией, отдельно с обществом, ну и отдельно с теми событиями, которые происходят в церкви. Потому что иначе, если мы все это вместе будем перекручивать, все и останется перекрученным.
Так что там с репутацией-то, отец Макарий? Я все-таки настаиваю.
Что касается репутации, ну, любой христианин сразу вспомнит. Блажен есть, и когда поносят вас. И жденут, то есть выгонят, и рекут всяк зол глагол на вас, лжущие мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесе. Ну что сказать, вот ясно, слова Спасителя ясны как день. Если мы начнем заботиться о репутации, мы перестанем быть церковью, мы перестанем быть христианами, мы перестанем быть людьми, мы превратимся в червей, в слизняков. Неизвестно в кого, в марионеток. И, в общем, хуже уже не придумаешь, что будет, если мы будем руководствоваться репутацией.
То есть руководствоваться надо Христом, Его заповедями, церковными нравственными принципами. Это, конечно, бесспорно. Но что же тогда делать с тем, что церковь оценивают по неким внешним проявлениям? Вот если говорить про данные случаи, которые я описала, то в одном случае общество не одобрило действия церковных служителей, а в другом одобрило. Вот из этого некое мнение современной церкви в обществе сложилось. Оно ведь складывается из того, что читают в новостях. То есть общество современное оценивает церковь по внешним проявлениям, а не по христианским и нравственным принципам. Вот почему-то сегодня это так происходит.
Почему? Потому что мы говорим про общество. Как будто бы общество есть некий единый сигнал, который вот исходит из какого-то источника, как бывает в электронике. И вот то общество, о котором вы, уважаемая Мария, говорите, это небольшая группа деятелей, купленных за рубежные деньги, которые что-то такое пузырятся, булькают там в своих интернет-сайтах или, может быть, даже, как их зовут, радиостанциях, и что-то такое говорят. Они утверждают, что они общество, что они говорят от имени общества. Но говорят они от имени ЦРУ, который финансирует Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Вот, ну, общество, у них свое общество, как в старинном студенческом анекдоте, у нас своя компания, у вас своя компания. Когда кто-то спрашивал, Карла Маркса вы знаете? А тот в ответ студент отвечает, а вы Мишку Косову знаете? Говорит, да не знаю никакого Мишку. Вот примерно так же говорит, у нас своя компания, у вас своя компания. У нас свое общество, у вас свое общество. Свои общества, огромное разнообразие свободно ассоциированных людей. И каждый, так сказать, воспринимает голоса как более надежные, менее надежные, более внушающие доверие, менее внушающие доверие, более интересные, менее интересные. Но мне, например, совершенно неинтересно, что вещают и демонстрируют на интернет-сайтах, которые финансируются нашими политическими противниками. Ну, не заставите меня это читать, это бред, и никому не нужен он. А нам что нужно? Нам нужно утвердиться в этом понимании, что мы живем в свободной стране, мы свободные люди, и мы слушаем, воспринимаем того и тех, кому мы имеем доверие, кому мы имеем интерес, кто с нами объединяется в российскую нацию, а не кто с нами пытается нас уничтожить вместе со всей российской нацией и со всем нашим сравнительно молодым, но все-таки уже более-менее укрепляющимся национальным устройством. Вот вам общество. Вот вам общество, как оно, это в кавычках общество, а точнее малюсенький его сегмент, пытается, значит, что-то увидеть в церкви.
Батюшка, ну и завершая разговор на эту тему, сегодня я хочу спросить у вас про то, приходилось ли вам крестить, ну, скажем так, сложных, неугомонных, таких, знаете, активных младенцев, вот как вы их крестили, поделитесь своим опытом, это я вот как раз к вопросу о ситуации с ленинградским священником, все уже как могли эту тему, новость обсудили, все высказались, поэтому я просто вас хочу своим опытом поделиться о том, как вы таких детей крестили.
Мне, как священнику, иногда приходится крестить таких детей. Я крещу их вопреки установившемуся церковному, ну, в общем-то говоря, обычаю, канону, правилу, закону, вопреки церковному закону, и мы крестим обливание для того, чтобы не нанести им, их родителям малостабильным, не нанести им душевную травму. Да, мы их крестим обливанием. Многих из нас крестили обливанием. Это не значит, что крещение такое недействительное. Ошибка, конечно. Но по возможности крещение должно быть полным погружением. Я могу понять этого батюшку, который хотел ребеночка крестить полным погружением и сделал это несколько неудачно или весьма неудачно. Но здесь вот это вот обстоятельство, которое отвечает его вину или, по крайней мере, объясняет, что произошло.
Ну, это же вообще, кстати сказать, одна из причин, да, почему детей нужно в маленьком возрасте крестить. Вот чем младенец меньше, тем раньше его крестят. Ну, вот как только станет возможным по медицинским показателям.
Итак, друзья, соглашаться с мнением отца Макария по этому вопросу, а говорили мы, напомню, о репутации церкви в современном обществе, или не соглашаться, решать вам, дорогие радиослушатели, мы вот кратко так, ну, насколько, да, позволяют рамки нашей программы, попытались хоть как-то эту тему затронуть. Напомню я о том, что после того, как вы прочитали новость, посмотрите обязательно, кому принадлежит сайт, на котором вы ее прочитали, там телеканал, газета, ну и так далее. Тогда сразу понятен угол станет, под которым эта новость подана. Ну, это так, лишнее напоминание о том, как надо читать современные новости. Далее в этом выпуске мы поговорим о трагических событиях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ее ведущая я, Мария Заостровных.
А на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Продолжаем мы обсуждением трагических событий. 19 лет назад затонула атомная подлодка «Курск». Об этом поговорим. Напомню, участвовала она в учениях в Баренцевом море. 118 моряков погибли. Недавно совсем, относительно, в 2019 году, 2 июля, напомню, 14 подводников погибло во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. Они погибли и отравились дымом от пожара, который произошел на глубоководном аппарате на этом. Занимался он изучением природного пространства и дна Мирового океана. Вот эта вот трагедия с подводной лодкой в июле этого года, она, безусловно, наталкивает на приведенную параллель с трагедией 2000 года, почему я с нее и начала. Ну и, конечно же, красок сюда добавляет недавно снятый французско-бельгийский фильм, он так и называется «Курск». И вопрос о том, что делать, чтобы такие трагедии не повторялись, он до сих пор остается открытым. Итак, батюшка, трагедия подлодки с трогательным названием «Лошарик», произошедшая почти 20 лет спустя после гибели Курска. И в это же в самое время прокат кинодрамы «Курск». Вот это... Если вдуматься, да, это же не выдумка голливудского режиссера какого-то, да, это реальность, в которой мы сейчас живем. Это что это вообще? Знак, что мы не усвоили уроки Курска? Это может быть напоминание нам о чем-то? Отец Макарий, вот хотелось бы узнать ваше мнение о том, как вы смотрите на эти события.
Да, в этой жизни мы неизбежно встречаемся с бедой. Беда, горе, трагедия, страдания неизбежны в этой жизни. Начиная от тех ситуаций, которые говорят, ну что ж, пожил свое. Смерть остается смертью. Смерть всегда остается смертью. И кончая теми случаями, о которых вы говорите. Поэтому имеет смысл посмотреть на гибель наших моряков, что тогда, 20 лет назад, когда взорвалась лодка «Курск», что сейчас, когда погибло несколько человек на другой подводной лодке. Посмотреть на гибель наших моряков в перспективе чуть более широкой, чем просто неизбежное и вполне понятное ощущение горя и беды, которое присуще всем нам, особенно близким людям этих моряков. Это солдаты, ну, моряки. Понятно, в более широком смысле. Это люди, которых Господь призвал, и они услышали этот призыв, к служению Родине и к готовности отдать свою жизнь за Родину. За близких, за други свои. Положить свою жизнь за своих друзей, за своих братьев и сестер. Вы понимаете, на что я намекаю, да?
На цитату из Евангелия о том, что нет большей любви, чем та, когда ты душу свою положил за другие свои, батюшка, на это, да?
Да, но от нашей общей ответственности, от нашей общей готовности служить Родине, в том числе и служить в вооруженных силах, в том числе и работать, трудиться в области национальной обороны, в военно-промышленном комплексе, и от качества этой работы, зависит не только наша с вами глобальная безопасность и гарантии ядерного возмездия, о котором мы как-то говорили, и предотвращение инцидентов всевозможных, но и вот такие горестные события на уровне чрезвычайных происшествий с страданием, гибелью людей, наших солдат. У Владимира Высоцкого, которого у нас любят и помнят, есть песня, даже несколько песен на самом деле, про альпинистов. Так вот, мне припоминается его строчка из его песни про погибшего альпиниста. «Так лучше, чем от водки и от простуд». Лучше. Странно сказать о смерти, что она лучше. Но из песни слова не выкинешь. Тот самый случай. Лучше, чем от водки и от простуд. Лучше, чем от пьяного лихача, который уносит на наших дорогах нашей страны десятки тысяч людей в год. Ну, не все пьяные лихачи, конечно, бывают аварии в силу каких-то объективных причин, но подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжелым исходом – это результат лихачества на дорогах. А лихачество в подавляющем большинстве ну, не знаю, я статистику точно не знаю, но сужу по нашей области, это либо просто дебилы, которые за рулем, либо пьяные дебилы за рулем. Ну, либо так, либо это. Это идущая война по количеству жертв, десятки тысяч в год. Это война. В любом из нас живет война, очень хороший, хотя и очень печальный факт, который мы находим в одном замечательном ролике. И надо это помнить, и эту войну надо вести, и в ней надо победить.
Видимо, этого мы и пожелаем нашим радиослушателям перед тем, как перейдем к последней теме этого выпуска. Она тоже не совсем радостная, ну так уж сегодня у нас происходит. Поговорим мы про расизм.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». Я ее ведущая Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Разговариваем мы про расизм, и поводом к этому разговору стало интервью, которое вышло на одном из информационных порталов нашего города. Стивен Эммануэль Гнота, если я правильно произношу. Студент, приехал он к нам в город из Кот-д'Ивуара, и вот в этом самом интервью он рассказал о случаях нападения на него по причине другого цвета кожи. Ну, надо сказать, что на расизм жаловались и другие темнокожие жители нашего города, в других СМИ с некой периодичностью выходят вот эти вот какие-то интервью, заявления, новости о том, что вот напали, там какое-то противоправное действие против таких людей совершено. Вообще стоит отметить, что эта проблема, ну, наверное, для всей страны актуальна.
Вы знаете, я вот прямо вас, что называется, поймаю на слове, если вы не возражаете. И просто буду возражать категорически, что эта проблема, проблема расизма, актуальна для всей страны. Нет, это неправда. Это ложь. Это та самая ложь или та самая попытка промыть нам мозги, закомпостировать нам мозги, которыми занимаются те самые средства массовой информации, о которых как-то пришлось говорить, которые себя представляют в качестве, в кавычках, общества. Почему я так смело говорю? Потому что у нас в Иванове огромное количество вузов, такой один из самых крупных вузовских центров в Центральной России. У нас огромное количество негров-студентов, именно негров. Я просто их вижу на улицах, где угодно, в транспорте встречаю, вижу и слышу. Вот. Ну, я, кроме того, смотрю немножко за криминальными новостями. И ничего подобного. Живут и живут, и трудятся, учатся. У нас даже есть один негритянский, ну, он не православный, но христианский пастор одной евангелической группы. Человек, который приехал из Африки, женился на русской, сейчас возглавляет некоторую евангелическую общину здесь, в Иванове. И мы с ними тоже поддерживаем неплохие отношения. У нас есть межконфессиональный дискуссионный клуб под названием «Открытый разговор». Ну, главные там участники, конечно, православные и мусульмане. Ну, там и евангелические конфессии тоже участвуют. Вот. Никогда мы ничего подобного, никаких, так сказать, неприятностей подобного рода не испытывали.
Может быть, вы просто не видели каких-то моментов в жизни этого человека. Я просто к тому, что, может, если конкретно в тот момент, в который вы пересеклись с этим человеком, про которого вы рассказываете, его никто не бил, это же не значит, что его, в принципе, никто и никогда не бил в нашей стране за цвет кожи. Я просто сразу вспоминаю сообщение о том, что у нас чернокожие игроки нашей сборной, сборной России по футболу, подвергались оскорблениям со стороны болельщиков. Ну и тут вот в ситуации, про которую сегодня речь идет, можно сказать, что молодой человек говорил как раз о том в этом интервью, что он в полицию обращался, но толку от этого не было. Ну, то есть я про то, что он не только вот в интервью этому порталу рассказывает, что смотрите, меня бьют, да, еще и в полицию сходил, но пока вот никого не нашли. Впрочем, знаете, спорить о методах работы полиции можно долго, также долго можно спорить и о том, есть в нашей стране расизм или нет. Я поэтому, батюшка, предлагаю вам ответить на другой вопрос. Что церковь может противопоставить оскорблениям, грубому отношению со стороны людей с одним цветом кожи к людям с другим цветом кожи? Ну вот хотите, называйте это расизмом, хотите нет.
Я отвечаю просто у слова. Церковь себя противопоставляет расизму. Себя самое от первого дня. Ни с ни Елена, ни Иудея, ни Скифа, ни Варла. Все мы дети Христа, все до единого дети, братья по Адаму. И любые проявления расизма, шовинизма и так далее, к церкви отношения не имеют никакого. А против церкви они имеют прямое отношение.
Отец Макарий, знаете, вот мне кажется, это очень важные слова, и очень важно, что они прозвучали в конце нашей программы. Это значит, ну, по крайней мере, хотелось бы мне верить, что они больше запомнятся нашим радиослушателям. Знаете, иногда ведь так бывает, что вот выходя со службы, выходя из церкви, мы позволяем себе совершать поступки, которые уж точно нас не красят, и для нас-то, может быть, это и шутка выглядит там в разговоре с другом, сказать, что вон, смотри, вот, смотри, идет, вот, посмотри на него, да, пальцем еще потыкать для острастки. А человеку вообще обидно, он-то не виноват, что он таким родился, он такой же человек, как и мы с вами, его нужно уважать. Все, что касается расизма в церкви, тут я, пожалуй, соглашусь. Наверное, не было вот проявлений со стороны церковных людей, да, церковных служб, но есть же еще много других людей, около церковных, скажем так, которые, так называемые захожане в храм, от них идет этот негатив. Ну и всякие маргинальные, криминальные какие-то люди, элементы, здесь тоже никто не от этого не застрахован. Так вот, я о чем? Я вот всегда представляю, что каково бы мне было, если бы я в какую-то другую страну приехала, и в меня бы тоже стали тыкать пальцем, обращать внимание и говорить о том, что вот-вот, посмотрите, она не такая, как мы, вот она там пошла куда-то. Наверное, знаете, как-то некомфортно. Вот об этом нужно не забывать, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели об этом не забывали.
Вот на этом, пожалуй, нашу сегодняшнюю программу я закончу. Напомню, что в студии программы «Точка зрения», точнее, на прямой телефонной связи со студией, был с нами сегодня отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный писатель, миссионер, публицист. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».